по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 8 ноября сегодня. Сегодня у нас среда, 9 утра. Передача по страницам Библии. У микрофона Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ирина Латашинская. И видеотрансляцию обеспечивает сегодня Ян Латашинский. Сегодня мы с вами завершаем читать и обсуждать Евангелие от Марка. И я напомню, что мы используем в нашей работе, в нашем обсуждении, в наших беседах материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я благодарен вам, друзья, за ваши комментарии. Комментариев все больше и больше. Не на все комментарии мы успеваем отвечать. На некоторые все-таки буду отвечать, и некоторые все-таки буду читать. Сегодня выделил, ну, для начала эфира два комментария, две темы. Во-первых, и таких комментариев много, они бывают, ну, вот с периодичностью, которая нас радует, это комментарии от молодых мам. Ну, и эти комментарии сводятся к тому, что слава Богу за ваши эфиры, слава Богу за ваши передачи. Я сижу с маленьким ребенком, и вот сейчас, особенно в это время моей жизни, эти передачи, эти эфиры оказываются для меня полезными. Знаете, что для нас, сотрудников Радио Теос и ведущих передачи по страницам Библии, это очень важная тема, потому что, ну, мы понимаем, насколько бывает сложно, когда вот действительно маленький ребенок, и сложнее матери. Зачастую отец, вот он ушел на работу, и, ну, по крайней мере, по пути на работу или даже на работе он может почитать Библию, он может подумать, он может поразмышлять, он может помолиться. Делает он это, не делает, это другой вопрос. Я просто пока использую слово, что он может это сделать. У него принципиальная такая возможность есть. Женщине, матери в этом плане сложнее. И вот действительно то, что вы слушаете эти передачи и вместе с нами читаете Библию, это вам полезно для вашего духовного состояния, для вашего духовного роста, для того, чтобы не опустошиться вот в это время, которое, с одной стороны, очень важно, а с другой стороны, бывает очень непростым. Поэтому, ну, вот за такие комментарии, друзья, вам спасибо, и здорово, что вот такое сотрудничество, такая возможность работать вместе у нас с вами получается. Сергей Майский отвечает на комментарии Анастасии Гвоздик. Анастасия пишет: «Слава Богу за смерть Иисуса Христа ради нас, грешников». И Сергей цитирует вот этот фрагмент письма Анастасии и говорит следующее. «Это звучит жестоко, абсурдно, неразумно и очень глупо, как и вся эта библейская легенда. Невозможно никому взять чужую вину, грехи на себя и искупить за других. Это полнейший бред, рассчитанный на необразованных простолюдинов, которые жили в далекие времена. Сейчас многие вроде образованные, но по-прежнему неразумные. Ты, Анастасия, отдала бы на смерть своего единственного родного сына ради прощения ошибок других глупых людей? Думаешь, Бог настолько жесток и несправедлив, чтобы невинных убивать за виновных? Какой же бред, Боже мой!» Я начну отвечать на это с конца. Какой же бред, Боже мой!» Сергей Майский. Так это бред или это «Боже мой»? Или «Боже мой» в данном случае просто, ну, такое восклицание, которое используется для того, чтобы дополнить фразу. Более того, в конце вашей реплики вы говорите о том, что ты думаешь, Бог настолько несправедлив, что... и так далее. И здесь у меня к вам вопрос, Сергей. Смотрите, о том, какой Бог и как устроена Божья справедливость, как устроен Божий суд, как устроена Божья праведность, мы читаем в Библии, в Священном Писании. Вот... смотрите, что у вас получается, Сергей. То есть я понимаю, о чем вы говорите, да? Но вы в данном случае похожи на многих людей, которые где-то посередине. А правильно, ну, скажем так, и интеллектуально честно было бы сказать: никакого Бога нет, и тогда все эти разговоры бессмысленны. Или: да, Бог есть, я верю в Бога, я принимаю Его, принимаю Его Слово, принимаю Иисуса Христа как Спасителя. Теперь вы говорите: Неужели Бог настолько несправедлив, что... А откуда мы знаем про Бога? Мы, христиане, знаем о нем из Библии. Если вы знаете о нем не из Библии, то, наверное, откуда-то еще. Тогда скажите, откуда? Но там, откуда вы знаете о Боге, наверняка будут моменты, касающиеся Бога, которые вам не понравятся, покажутся, говоря вашим языком, несправедливыми. Так вот, Сергей, а что вы будете делать с этими моментами? Вы будете фильтровать базар, извините за такое выражение, по вашему личному разумению? То есть, это мне нравится, это мне не нравится. Это я приму, это я отвергаю. Или вы будете ссылаться, обращаться на какие-то авторитеты. Иными словами, вы сами будете выбирать, что принимать о Боге, что нет. Или у вас будут некие источники, к которым вы будете относиться, да, критически, да, вы будете их оценивать, но при этом они будут для вас авторитетными. Ну, к началу вашего письма вернемся. Невозможно никому взять чужую вину, грехи на себя искупить за других. Вы уверены, Сергей? А как же случаи в истории, когда люди действительно умирали за других? Причем зачастую умирали за неизвестных других. Пример. 100 лет революции. Вот вы говорите о том, что, Настя, вы согласились бы отдать своего сына, единственного, за других. Вспомните, пожалуйста, революционные события. Ну, по крайней мере, то, что мы с вами о них читали. Вспомните военные события. К сожалению, многим тут и вспоминать не понадобится. Они на слуху, они на виду. Не обязательно Вторая мировая война, и другие войны тоже. Ведь государство, Родина наша, зачастую готово отправить людей на смерть за Родину. И мы на это идем. Вот за Родину, это за других... Мы говорим о войне. Люди отдают свою жизнь для того, чтобы другие могли спокойно спать. Сергей, вы скажете, что это несправедливо? Если вы так скажете, ну тогда к вам вопрос. А как быть защитой Родины? Если вы так не скажете, то почему вы это говорите по поводу Иисуса Христа? Непоследовательно, Сергей. Дальше вы пишете, это полнейший бред, рассчитанный на необразованных простолюдинов, которые жили в далекие времена. А тут еще один такой миф, который распространен, к сожалению, в наше время, да не только в наше время, о увеличении уровня образованности. В те далекие времена люди были простолюдины необразованные. Сейчас образованные. То, что было тогда, но сейчас мы в это верить не можем, потому что наш уровень образование сегодня выше. Давайте начнем с того, что и тогда были образованные, и были необразованные, и на протяжении истории человечества было и остается немало образованных христиан, как, кстати, и необразованных атеистов. Поэтому корреляция с уровнем образованности, может быть, конечно, и есть, но, уверяю вас, она далеко не настолько сильна, как вы ее себе представляете. Сейчас многие вроде образованные, но по-прежнему неразумные, пишет Сергей. Сергей, определите разумность. Разумность это что? То, что в нашу с вами логику укладывается? Или то, что мы понимаем? Или что-то еще? Ну, вопрос по поводу отдала или не отдала, мы уже начали об этом с вами говорить. Я скажу тут, добавлю тут только то, что да, Сергей, многие отдавали и отдают. Вот мать, у которой сын погиб на войне, она ведь понимает, что имя этого сына не узнают те люди, которых он защищал. Более того, когда ребята идут на войну, в тылу или вне зоны военных действий многие начинают выяснять, попивая чаек и кофеек, а не зря ли они на эту войну ходили? Теперь смотрите, Сергей, что получается. с одной стороны, мать, которая говорит сыну, да, ты должен идти защищать свою родину. С другой стороны, люди на этой родине, которые эту защиту не оценят. Мать поступила несправедливо? Или как? И последнее, Сергей. Я сегодня задаю вам немало вопросов. Я надеюсь, что вы либо слышите этот эфир, либо вам это передадут. Дело в том, что ваше письмо действительно отражает позицию многих слушателей. И на него важно было ответить. Его важно было прокомментировать. Мы не все комментируем, но здесь просто нельзя было промолчать. Последнее заключается вот в чем. Как вы думаете, люди 2000 лет назад, они что, не понимали исключительность жертвы Иисуса Христа? То есть для них было так часто, что Бог приходит на землю и умирает за людей. Настолько часто, что они уже привыкли. Как приход очередного автобуса или поезда. Я думаю, что, конечно, нет. Для них это событие тоже было уникальным. Мы сегодня будем читать о воскресении Иисуса Христа. Обратите внимание на то, что многие свидетели этого события не могли поверить в то, что происходит. Они не ожидали ничего подобного. Им казалось, что все просто закончилось. И мы подходим к вопросу, который я хотел бы поставить сегодня. Кстати, комментарии еще почитаем. Из вчерашнего выпуска есть комментарии. Я думаю, что и еще будут от вас отзывы. Это хорошо. Некоторые из них почитаем сегодня в конце эфира. А вопрос сегодняшний мой звучит вот как. Мы с вами говорили и неоднократно говорили о том, что смерть Иисуса Христа достаточно для нашего прощения, для нашего оправдания. Сергей это озвучил, процитировав Анастасию. Он пишет о том, что Христос умер за наши грехи. Если смерти Христа достаточно, тогда вопрос, а зачем было его воскресение? Если достаточно было того факта, что он умер, он уже оправдал нас этим фактом, да? Тогда зачем ему было воскресать? Что добавило воскресение к тому, что и так было достаточно? В чем для вас, только сформулируйте, пожалуйста, простыми, понятными словами, в чем для вас смысл его воскресения? Я напомню, что вы можете нам писать через нашу группу ВКонтакте, группу по страницам Библии. Я напомню также, что есть у нас наш сайт theos.fm. Там форма обратной связи. Светлана его только что написала. Светлана, спасибо вам большое. Есть также мобильное приложение «Радио Теос». И все эти случаи, все эти способы связи у нас, как всегда, включены. Давайте мы сейчас сделаем мы обратимся к Господу в молитве. Мы послушаем нашу предзаписанную беседу, вместе открывая Священное Писание. Потом в конце часа еще с вами поговорим. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы просим Тебя сейчас о мудрости. Мудрости для каждого из нас. Нам нелегко бывает не столько понять, сколько принять то, что Ты сделал. Но также, Господи, мы молим Тебя, помоги нам давать ответ тем, кто задает нам вопросы, давать ответ в кротости, мудрости и смирении. Да будет Тебе слава наш Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 158-я встреча у нас с вами сегодня. В прошлый раз мы с вами были в 15 главе Евангелия от Марка, но не успели ее завершить. Не потому что глава слишком длинная, она гораздо короче предыдущей главы, а потому что в этой главе речь шла о распятии Иисуса Христа. И хотелось сказать подробнее. Более того, сказав подробнее, я понимаю, что некоторые вещи так и не успел озвучить. Вот даже за 5 лет, да, вот наша программа изучения Библии за 5 лет, я понимаю, что многое важное в эту программу не попадает. Поэтому, друзья, читайте Священное Писание, читайте и перечитывайте также сами. Я все-таки вернусь к некоторым стихам, которые мы уже читали в прошлый раз, ну, потому что там было совсем плохо, там просто не успели некоторые вещи. 38 стих 15 главы Евангелия от Марка. «И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: „Истинно человек сей был Сын Божий“». Давайте разберемся с этими двумя событиями. Каждое из них чрезвычайно важно. Завеса в храме разодралась надвое. Если соотнести по времени вот эти события, то получается, что произошло это в то время, когда в храме совершалось приношение, жертва. И я предполагаю, да нет, не предполагаю, я даже знаю, что многие из священников, которые, скорее всего, наблюдали эти события, со временем уверовали, пришли ко Христу. Те священники, которые служили в храме, которые видели это все, они, может быть, не сразу, может быть, со временем, поняли, что произошло. Почему я так уверен? Деяния апостолов, 6 глава, 7 стих. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Я думаю, что вот эти события оказали на них серьезное влияние. Но между вот этим фрагментом и 6 главой Деяний апостолов прошло некоторое время. Нам хочется, чтобы события происходили сразу. Но зачастую бывает по-другому. Бог делает свое дело постепенно. Завеса в храме разодралась тогда. А вот покаяние, среди прочего и многих священников, происходит через определенное время. Мы с вами говорили также о смысле завесы. Она разодралась сверху вниз. Это Бог устроил, это Бог сделал. Кроме того, эта завеса символизирует собой связь между Божьей и человеческой природой Иисуса Христа. Завеса отделяла святая святых от святилища. Сейчас этого разделения уже нет. Оно ушло. И вот ушло оно в тот момент, когда, как мы читали в 37 стихе, Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Он испустил дух. Он отдал это последнее дыхание. Я убежден, что и время смерти выбрал сам Бог. Вот не то, что его убили, и он оказывается жертвой. Он испустил дух тогда, когда это было необходимо, тогда, когда пришло время. Несколько позже Пилат будет удивляться по поводу того, что Иисус так быстро умер. Он не ожидал такого. Нет. Иисусу не надо было долго и мучительно страдать на кресте. Уж тем более не требовалось ему перебивать голени. Потому что он умер, он отдал жизнь в свое время. Он испустил дух добровольно. Мне за годы пасторского служения неоднократно довелось видеть, как люди умирают. Так вот, подавляющее большинство людей так или иначе цепляется за жизнь. Практически все, если у них только есть такая возможность, пытаются один последний раз сделать хотя бы один вдох. Они берут воздух. Иисус совершенно добровольно это дыхание, этот воздух, этот дух испускает. еще один смысл завесы мы с вами узнаем буквально в ближайшие недели, потому что мы сегодня заканчиваем Евангелие от Марка и перейдем к книге Левит, Ветхий Завет. И вот там про завесу мы с вами будем говорить. Эта завеса указывает на нашу отделенность от Бога. И этой отделенности со смертью Иисуса Христа пришел, по крайней мере, потенциальный конец. Но опять-таки к этому мы с вами вернемся, поэтому слушайте, пожалуйста, наши передачи. Мы с вами читали сегодня также слова римского сотника. Эти слова — его вероисповедание. Но кто-то скажет, но он ведь не все озвучил. И богословие он, конечно же, не знал. Да, он не знал богословие, он не читал современных, да и не очень современных, учебников по систематическому богословию. Но у него была вера. Он пришел ко Христу. Этот суровый, закаленный, а то и, возможно, доведенный до цинизма римский воин, в задачи которого входило, между прочим, курировать казни. Он многое видел, но такого, как здесь, как сейчас, как в момент смерти Иисуса Христа, с ним, суровым римлянином, еще не случалось, не доводилось ему такого видеть. 40 стих. «Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим». Скажу несколько слов о женщинах. Именно женщины были последними у креста и первыми пришли к гробнице. Учитывая отношение к женщинам в то время, вот само это описание просто невероятно. Странно и необычно для мужчин было бы придумывать ситуацию, в которой женщины оказались сострадательнее, понятливее и явно духовнее мужчин. Тот факт, что в мире, в котором тогда и еще и более, чем сейчас, доминировали мужчины, в Евангелии такое место занимают женщины, вот сам по себе этот факт может быть одним из свидетельств подлинности истинности Евангелия. 42 стих. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу». Про Пилата мы с вами уже говорили, скажу про Иосифа. Это тайный ученик, весьма высокопоставленный Иосиф из Аримафеи, до сих пор был практически неизвестным учеником Иисуса Христа. Но именно ему выпала честь, и он попросил об этой чести погребения Иисуса Христа. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он также был и членом Синедриона, того самого высшего суда. Каково было Иосифу во время судилища над Иисусом Христом, остается только предполагать. Иосиф просит тело Иисуса. И вот тут есть интересная вещь. По-гречески существует два слова. Одно — это слово «сома», означающее «тело». А вот другое слово «патома» обозначает оно скорее «труп». Тело, но подчеркнуто безжизненное. Вот по тексту Иосиф из Аримафеи просит тело, но получает, в 45 стихе здесь это слово, только труп. Вот жизнь ушла из этого тела. Потому что Иисус по-настоящему действительно умер. Ничего другого, кроме трупа, получить было невозможно. Иисус заплатил огромную цену за наше искупление. Это цена Его жизни. И вот эта цена здесь и подчеркивается. Кроме того, про Иосифа Аримафейского можно сделать вывод, что он был богатым человеком. Но это богатство он тратит, в частности, на служение Христу. 46 стих. «Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба». Это тот самый камень, который потом римляне будут сторожить. И тот самый камень, который Бог отвалит от гроба. 47 стих. «Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали». Те самые женщины, которые уже сейчас, уже в этот момент готовятся прийти к гробнице. Интересно, что у нас нет никаких свидетельств того, что мужчины, в принципе, собирались прийти к гробнице. Мужчины собирались, что называется, залечь на дно. Потому что время-то было опасное, потому что преследования были потенциальные со всех сторон. И вот мужчины как раз и пытаются сделать вид, что они здесь ни при чем. А служение ведут женщины.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот 16 глава Евангелия от Марка, и мы подходим к телесному воскресению Иисуса Христа. На Пасху мы с вами провозглашаем «Он воскрес». Такое ощущение, что это единственная серьезная проповедь о воскресении на протяжении всего нашего богослужебного церковного года. Это мало, это очень мало. Если вспомнить древнюю церковь, в каждой проповеди, ну вот просто прочитайте Деяния апостолов, в каждой проповеди на очень важном месте стоит мысль о воскресении Иисуса Христа. Одна проповедь в год – это, друзья мои, явно недостаточно. Вернемся к Евангелию и 16 глава. 16 главу Евангелия от Марка критикуют со всех сторон. Главная проблема, на которую обращают внимание и либеральные, и консервативные ученые-библеисты, заключается в том, что концовки Евангелия от Марка, стихи с 9 по 20, в наиболее авторитетных рукописях просто нет. Если взять древние и наиболее авторитетные рукописи, то мы увидим, что Евангелие от Марка заканчивается 8 стихом. Один из факторов, который как-то вот побуждает нас прийти к мнению о том, что эта длинная концовка Евангелия от Марка дописана позднее, заключается в том, что в этой концовке мы находим моменты, которые вызывают богословские вопросы. Ну и с одной стороны богословские вопросы, с другой стороны отсутствие в авторитетных рукописях и очень большое искушение сказать, что этого текста изначально просто не было. Я поступлю с этой ситуацией не совсем так, как вы, может быть, ожидаете. Я верю в полную богодухновенность Священного Писания. Я верю, что длинная концовка Евангелия от Марка с 9 стиха до конца главы, действительно является богодухновенным библейским текстом. Это часть библейского текста. А как быть с богословием? Ну, об этом поговорим буквально через несколько минут, уже ближе к концу передачи. А пока я прочитаю самые первые стихи 16 главы Евангелия от Марка. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален. Он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищите Назареянина, распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Я остановлюсь здесь, прокомментирую с конца. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что говорится: «скажите ученикам и Петру». С Петром у Иисуса будет особый разговор. И Иисус уже здесь, уже в этот момент призывает Петра лично. Еще одно наблюдение. Ученики решили, что Иисус мертв. Хотя он и говорил им о воскресении. Поверить в это воскресение они не могут. Женщины идут к гробнице, и женщинам еще предстоит объяснять апостолам, мужчинам, что же происходило. Собирались ли мужчины идти к гробнице? Я думаю, что вряд ли. И, наконец, и это самое главное в этом библейском отрывке. Гробница была пуста. Интересно, что детали этого события, детали свидетельства восстанавливаются с удивительной точностью. И этих деталей много. На самом деле их достаточно много для того, чтобы это свидетельство имело серьезный вес, например, в юридическом разбирательстве, судебном разбирательстве. Я хочу здесь порекомендовать книгу, которая кому-то из вас знакома. Это американский автор, зовут его Джош Макдаул. Книжка, если вы любите читать что-нибудь покороче, называется «Не просто плотник». Это книжка о жизни Иисуса Христа, и там целая глава, серьезная глава, посвящена воскресению и разбору вопроса о том, как трактовать воскресение Христово. Если вы любите книги потолще и поподробнее, я порекомендую другую книгу того же автора, книга Джоша Макдаула, которая называется «Неоспоримые свидетельства». Джош начал свой путь с желания показать, насколько Библия не права. Но вот изучая библейский рассказ о воскресении Иисуса Христа, он убедился, что именно библейские аргументы являются наиболее точными и наиболее убедительными. Мы с вами читаем об одном из удивительнейших, невероятнейших событий мировой истории. И кто-то, на самом деле даже многие, отнесутся к этому рассказу скептически. Тогда вопрос. Если Иисус на самом деле не воскрес телесно, то что же произошло в то время? И ключевой, главный вопрос. Куда делось тело? Тут интересна эволюция образа Иисуса Христа даже в нашей стране, даже в наших текстах, в наших материалах. Еще в первой половине 20 века, когда готовилось второе издание Большой советской энциклопедии, в статье про Иисуса Христа в этой советской энциклопедии подчеркивался вымышленный характер его личности. Его на самом деле никогда не было. Это вымысел благовестников, евангелистов. Вот так они решили, поэтому так оно и есть. Но уже в третьем издании Большой советской энциклопедии об Иисусе говорится как об исторической личности. То есть даже советские авторы, даже советские энциклопедисты не могли рассматривать Иисуса просто как вымысел. Но дальше возникает непоследовательность. Если бы Иисус был лишь плодом воображения ранних евангелистов, то есть это вымысел, тогда и вопрос о воскресении как-то не возникает. Ну, придумали Иисуса, придумали его воскресение тоже. Однако, если он реально существовавший человек, то и вопрос о воскресении оказывается очень и очень серьезным. И главный вопрос, как я уже поставил его, как я уже его сформулировал, а где же тело? Дальше вопросы к вам и выбор за вами. Ну и, наконец, перед нами заключительная часть Евангелия от Марка, которой действительно нет в большинстве наиболее авторитетных рукописей. С 9 стиха. «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение». Ну, об этом мы, конечно, будем говорить очень подробно в связи с Евангелием от Луки, 24 глава, 13 стих. «И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Я уже обращал ваше внимание, друзья, на то, что Евангелие от Марка – это Евангелие действия. Так и Иисус сначала сделал действие сам, а потом призывает действовать других. Вот этот призыв звучит, начиная с 15 стиха. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. И если что смертоносное выпьет, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». По поводу этих знаков, по поводу этих даров, скажу только вот что. Эти дары рассматриваются все сразу. Это не дары, из которых какие-то могут быть, какие-то могут не быть. Если у вас есть один из этих даров, то должны быть и все. Я же предполагаю, что это лишь знаки, которые были даны ранней церкви, пока еще Писание не сложилось. И в ранней церкви действительно многое было так. Сегодня у нас есть Библия, есть Священное Писание. Господь не забыл свои дары, но решил действовать по-другому. 19 стих. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Я на минутку тоже остановлюсь здесь и скажу, что это выше почести, которые удостаивались римские правители. Бесконечно выше. 20 стих. «А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Аминь. Слово «подкреплялось знамениями». Сегодня у нас тоже есть знамения. Они другие. Есть признаки, по которым люди понимают, что мы дети Божьи. Мне хотелось бы говорить сейчас об этом подробнее, но уже времени нет. Я уверен, что за оставшееся нам время, 4,5 года, мы неоднократно об этом еще поговорим. А пока, я думаю, будем готовиться к тому, чтобы в следующий раз открыть третью книгу Ветхого Завета. Это книга Левит. И будем читать, и будем размышлять, друзья. Ну, а на сегодня все. Всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Много комментариев. Мария пишет, является ли Бог для тех, кто не читал Библию? Мария, конечно, является. Есть откровение Его через природу. Об этом, кстати, в той же Библии написано, в послании к римлянам, 1 глава, 19 и 20 стихи. Его вечная сила и божество через рассматривание творений видимы. Пишет слушатель, я сначала слушал вопрос и подумал, ого, атеистический воинствующий канал в сети. А почему, собственно, атеизм для нас зачастую ассоциируется с чем-то воинствующим? Может быть, не случайно это бывает? Наша задача, друзья, уметь дать ответ с кротостью, смирением, потому что, ну, действительно, вот именно этого от нас хочет Бог, но при этом с твердостью. Игорь пишет, молитесь, друзья, я упал и каюсь, помогите в молитве. Игорь, да, будем молиться за вас. Игорь, спасибо большое. Друзья, я также прошу, как ведущий этой программы, прошу молиться за мое исцеление и за исцеление моей супруги. Вот какой-то вирус, не вирус, бродит, и это неприятно. Евгений пишет, никто не может взять вину на себя, чтобы оправдать человека перед Богом. Это факт. Поэтому Бог, сам Бог приносит себя в жертву себе за наши грехи. Никто не может просто потому, что все и сами виноваты. Я не могу взять чужую вину, если у меня уже есть своя. У Христа этой вины нет, поэтому он и может. Спасибо Иисусу, 18 лет зависимости во мраке. И, наконец, свобода. Хвала Иисусу. Аминь, пишет Александр. Совершенно конкретная ситуация. Да, спасибо вам. Воскресение – победа над смертью. Если ее нет, нет вечной жизни. Или его воскресение, или победы этой. Нет вечных мук. Зачем вообще тогда христианство? Действительно, если нет воскресения, то христианство бессмысленно. Весь смысл воскресения, что он воскрес, и вера учеников утвердилась. А так бы все забыли о Христе. Ну и достаточно много комментариев на эту тему, где, собственно, вы пишете о смысле воскресения как раз в этом контексте. О контексте подтверждения веры. То есть через воскресение подтверждается вера через воскресение, через тот факт, что даже сегодня атеисты, которые говорят о том, что вот все это вымысел, да, уже тогда, в те времена, во времена Иисуса Христа, достаточно было врагам или противникам Иисуса Христа просто показать тело. Вот покажите труп, покажите тело. Не показали. Если бы тогда, в те времена, показали тело Иисуса Христа, все, христианство бы закончилось раз и навсегда. Денис пишет... А по поводу воскресения Иисуса из мертвых, так Он, Христос, Сын Божий, победил смерть, которая не смогла Его удержать. Спасибо. Победа действительно осмысленна, победа имеет смысл, если эта победа удержана, если эта победа одержана до конца. А если бы Иисус просто умер, ну, есть немало людей, мы сегодня не случайно с этого начали наш разговор, есть немало людей, которые умирают за других или за какие-то хорошие, благородные цели. А вот в Иисусе Христе уникально именно то, что смертью все не кончилось. Мы говорили как-то с вами о том, что жизнь многих людей можно описать словами «родился, жил, умер». «Родился, жил, умер». Вот такое, знаете, такая поступь, грустная достаточно поступь. К Иисусу это не относится. Родился, жил, умер, воскрес. Причем рождение его было особенным, Об этом мы еще будем читать. Денис развивает тему, которую начал еще вчера обсуждать. Я прочитаю это письмо сейчас. Рассуждать о жертве за грех, как об искуплении, это серьезная тема. И, как я понимаю, о чем писал ранее, что для нас сегодня это непонятно, о чем и свидетельствуют комментарии по этому вопросу. Людям непонятно значение именно пролития крови за грех и смерть. Но мы видим, что с самого начала Библии за все отвечает жертва. И Христос, Он агнец, который был принесен в жертву за грех. И другого способа искупления не существует. Только так можно избавиться, тут прерывается сообщение. Дальше не могу прочитать, просто потому что у меня дальше этого текста нет. Да, и в следующей книге Библии, в книге Левит, мы вернемся сейчас к Ветхому Завету, мы будем говорить о книге Левит уже в следующий раз, завтра, как раз о жертве пойдет речь, о том, как Бог это установил. Алексей пишет, интересно, что Иосиф, в отличие от фарисеев и книжников, осмелился войти к Пилату, не боясь оскверниться перед субботою. Вот, да, дело в том, что как раз в случае фарисеев и книжников многое из того, о чем говорится, но это, знаете, была такая ширма. Вот они же как? Они перед субботой не хотят оскверниться. А вот на смерть предать можно. Они типа закон не хотят нарушить. Но убить невинного человека можно. Вот, то есть это абсолютное такое лицемерие, которое, к сожалению, есть и сегодня. Ольга пишет как раз об этом. У кого душа и сердце наполнено Богом, тому дорого это. А у кого не наполнено, наполняйте. Вот, Ольга, я хочу и отчасти с вами согласиться, и отчасти, ну, и нет тоже. Вот почему. Есть люди, которые приходят сюда, они слушают наши программы, они беседуют с вами, они беседуют с нами, мы с ними беседуем. И у них есть возражения, и возражения серьезные. И очень важно не строить стены, а строить мосты. Вот какие же все-таки протестанты, пишет нам Ксения, самолюбивые и обольщенные, никак не принимают учения святых отцов. Все приводят каких-то западных богословов. А вот тут я хочу, чтобы вы немножко конкретнее сказали, потому что, Ксения, вот сегодня, да, действительно, мы читали с вами Священное Писание, и мы рассуждали над Священным Писанием. Я не вижу сегодня ничего такого, вот в этой передаче, которую вы сейчас слушали, что противоречило бы учению святых отцов. Вот ничего. Так что, Ксения, упрек по поводу протестанты не принимают учения святых отцов, это, Ксения, не к нам. Если хотите к нам, ну, тогда можно немножко поконкретнее на эту тему говорить. Кстати, в этих передачах, в передачах «Радио Теос», бывают также и не только протестанты, бывают и православные люди, причем эти люди работают и трудятся вместе. «Когда-то и египетский гор умер и воскрес», читаем мы, великолепный комментарий, подписан, правда, Брежнев, но я допускаю, что фамилия Брежнев. Вот, или, да, ну, как-то так. Я с этого комментария начну завтра. Сейчас не будет времени. Дело в том, что мы возвращаемся практически к тому, о чем рассуждали герои Булгакова. История смерти и воскресения как будто не уникальна. Ключевое слово здесь «как будто». И я понимаю уже, с чего мы начнем завтра разговор о книге «Левит». Как раз вот с этого. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.